Когда Мафей вернулся с подходящей по величине вазой, Шелар все еще пытался собрать рассыпанные по постели ветки сирени, с которых не сводил рассеянно влюбленного взгляда. «Давай помогу», — вздохнул эльф, смиряясь с мыслью, что так в самом деле надо было, но ему этого все равно никто не объяснит. «Если не трудно», — согласился кузен, тоже, наверное, смиряясь с мыслью, что самому ему эта задача пока не по силам. «Куда отправилась Кира? К друзьям или на твою любимую башню?» «На башню, только она взяла с собой Ольгу». «Надеется что-то выпытать?» — слабо усмехнулся его величество, «и поэтому выбрала самый хрупкий участок в окружающей ее стене всеобщего молчания?» «Да вряд ли. Она же понимает, что Ольге говорят еще меньше, чем ей. Просто Ольга сама хотела с ней о чем-то посекретничать. Наверное, расспросить, так ли уж страшно рожать». Шелар внезапно изменился в лице и встревоженно потребовал. «Мафей, я должен знать, о чем они говорят. Немедленно тащи сюда зеркало». Принц растерянно замер с букетом в руках, не находя слов. «Но тебе-то оно зачем?» «Ты не понял? Потом объясню. Тащи зеркало». Мафей давно уяснил себе, что когда ты еще ничего не понимаешь, а Шелар уже что-то сообразил и требует срочных действий, для тебя непостижимых, лучше послушаться, потому что позже, когда он все объяснит, непременно окажется, что он был прав. Сбегать в лабораторию обратно заняло всего минуту, устойчиво пристроить зеркало на столике с лекарствами еще полторы. «Но мне не видно», — напомнил о себе Шелар. «Ничего не поделаешь, придется только слушать. Успеешь объяснить, пока я настраиваю?» «Ты все еще не понял?» Если бы Ольгу интересовал только вопрос, каково оно рожать, ей не нужно было дожидаться приезда Киры, чтобы об этом спросить. Вокруг хватает женщин, обладающих соответствующим опытом, хотя бы та же Анфиса. Ольга хотела спросить о другом, и это наверняка связано с ее снами, которые она, похоже, научилась скрывать, как и ты. Пришедшие на ум слова о навязчивых идеях и патологической подозрительности Мафия благоразумно оставила при себе, а вслух поинтересовался. «Кто тебе успел рассказать о ее способностях?» «Кантор, кто же еще? Долго ты будешь там возиться?» «Имей терпение. У меня не всегда сразу получается, особенно если я устал или нервничаю, и особенно, когда меня торопят». Шелар усилием воли укротил свое любопытство и терпеливо дождался окончания настройки. «Вот, собственно, и все, что я знаю», — донесся, наконец, виноватый голосок Ольги, и в зеркале проявились две женские фигуры. «Они же от меня все скрывают. Мне даже это пришлось из Диего выдавливать слезами и причитаниями. Даже потом, когда короля из этой гробницы достали, мне еще неделю ничего не говорили, все не могли решить, правду мне сказать или официальную версию. И что там происходило все это время, можно только догадываться». «Это точно», — грустно согласилась Кира, — «только догадываться. Потому как меняется в лице и мгновенно умолкает Диего, по измученным глазам Мафия, ну и, разумеется, потому, во что превратился сам Шелар после всего. Я только надеюсь, что они меня не обманывают, и все худшее действительно позади». «Я, собственно, об этом и хотела с тобой поговорить», — смущенно вставила Ольга. «То есть?» — Кира изумленно умолкла, уставившись на подругу со странным выражением, словно вдруг заподозрила, что кто-то из них не понимает происходящего, и пыталась сообразить, кто именно. «Ну, насчет худшего, которое позади. Тут такая проблема получилась». «Ты сейчас о чем?» – настойчиво попыталась прояснить ситуацию Кира. «О его величестве. Давай я по порядку. Тебе не успели рассказать про мои сны?» Мафей неловко оглянулся на мудрого и прозорливого кузена, чувствуя себя посрамленным. «Еще спроси, как я догадался», — фыркнул тот. «Но почему именно с Кирой?» «Тише, я хочу послушать. Кантор слишком кратко это изложил. Ольга сейчас рассказывает подробнее». «Да я тебе сам расскажу, я тоже все это слышал, причем еще подробнее. Сейчас Ольга Кире самую суть излагает, просто чтобы понятно было, а нам тогда все в деталях». «Тогда я хочу послушать оба варианта». Мафей умолк и стал ждать, когда закончится скучное вступление, и речь зайдет о главном, ради чего, собственно, Ольга и просила Киру о разговоре наедине. «Значит, теперь тебе приснился Шелар», — догадалась Кира, выслушав объяснение. Ольга горестно кивнула. «Его убили. Там, в том сне». Кира с проклятиями врезала кулаком по скамейке. «Опять? Ну сколько же можно? Ну что за сволочи?
Я тоже так думаю, вздохнула Ольга. Потому и хотела посоветоваться, что мне делать?
Со мной? Ну ты даешь. Первое, что тебе сейчас стоит сделать, это рассказать все.
Ну, допустим, к самому Шелару тебя не пустят, да и не стоит пока утомлять его такими проблемами. Например, мэтру Максимилиана или остальным придворным магам. Ну, хотя бы Мафию и Орландо, они оба провидцы, у них есть соответствующий опыт.
Ты не поняла. Ольга скорбно всхлипнула. У меня же не пророческие сны. Если мне снится какая-нибудь скверная ситуация, вроде встреч с Харганом или вот этого убийства, это значит только одно. В этой ситуации лично от меня что-то зависит. Я должна что-то сделать или наоборот, чего-то не делать, чтобы этого не произошло. А теперь представь себе, что я это расскажу. Да его величество первым встанет в позу и заявит, что лучше пусть его убьют, чем он станет прятаться за спину беременной женщины. Мой любимый муж последние остатки разума потеряет и будет держать меня обеими руками, чтобы чего не выкинуло. Да и придворные маги во главе с моим столь же любимым свекром и повернутым на этике мэтром Вельмиром.
«Что ты ухмыляешься?» — сердито прорычал Шелар откуда-то из подушек. «Тебе это кажется смешным?»
«Что Ольга так точно предсказала твою реакцию?» — невинно уточнил Мафий. Ухмылку, впрочем, скоренько убрал, дабы не огорчать кузена. Ответом ему было ругательное слово, не подобающее королям, пусть даже и в изгнании.
«Понятно», — криво усмехнулась Кира. «Спасибо за доверие. Тут ты точно не ошиблась. Чтобы спасти Шелара, я без колебаний пожертвую кем угодно. Ну как?»
«Да не придется нам никем жертвовать. Как ты не понимаешь? Если что-то будет угрожать мне, этот расклад обязательно тоже приснится, как предупреждение, что так делать нельзя. Должен быть вариант, при котором никто не пострадает. Его-то и надо найти». «Но разве же это можно объяснить людям, которые убеждены, что я окажусь в смертельной опасности, стоит мне лишь шаг ступить без их контроля?»
«О, ну это можешь мне не объяснять. Сама такой заботы хлебнула. Тогда давай подумаем. Ты можешь описать, где, когда и при каких обстоятельствах это должно случиться?»
«Еще не скоро и не здесь, судя по...» Ольга вдруг остановилась, завертела головой и неожиданно злобно прошипела. «Мафей, зараза ушастая, это ты подсматриваешь?» Кира сориентировалась мгновенно. «Если это ты, немедленно отзовись, иначе мы решим, что это шпион, и будет большой шум».
«Я», — тоскливо проворчал Мафей.
«Проболтаешься? Язык вырву», — посулила Ольга. «Отключай зеркало, паразит любопытный!»
Мафий неохотно провел ладонью по стеклу и огорченно развел руками.
«Извини, Шелар, они бы все равно ничего больше не сказали, пока я не уйду!»
«Разиня!» — проворчал король.
«Неправда, я был очень осторожен, но Кантор всегда меня засекает в таких случаях, значит, это их семейное свойство. Странно, что Ольга не заметила раньше». «Может, стоило им сказать, что ты все равно уже знаешь, и лучше обсудить с тобой?»
«С ума сошел показать меня еще и Ольге, чтобы я ей потом без всякой правительской магии в кошмарах снился? Времени у нас предостаточно, пусть пока ищут и думают. А немного позже, когда я достаточно поправлюсь для серьезных дел, я сам Ольгу разговорю. И, если потребуется, помогу ей найти тот самый вариант, при котором не пострадает никто и ничто».
«Надеешься, что дворец не придется опять ремонтировать?» – невесело усмехнулся Мафей.
«И это тоже. Хотя вообще-то я имел в виду свою совесть и репутацию, поскольку идея спрятаться от убийц за Ольгиной спиной мне не нравится точно в той степени, как и было описано».
Мафей не стал комментировать его последние слова, чтобы не ввязываться в безнадежный спор.
«Давай лучше я уберу лишние подушки, и ты поспишь. Устал ведь, наверное?»
Шелар едва заметно кивнул. Видимо, и правда устал настолько, что даже спорить сил не осталось. Больше недели ушло у Совета Конфедерации только на то, чтобы просто решить, будут они все-таки заключать союз и отвоевывать захваченные оазисы, или побоятся связываться с подозрительными пришельцами и сядут ждать, когда все само образуется. В процессе переговоров в советах семи оставшихся оазисов и в самом Совете Конфедерации было выявлено и обезврежено 13 повелительских шпионов. В
Всю эту неделю и внутренние города, и пригороды полнились слухами, бурлили энтузиазмом, исходили любопытством и вообще, по выражению шефа охраны порядка, демонстрировали небывалый патриотический подъем, какого конфедерация не видела, похоже, со дня основания. Старейшины посматривали на народное брожение с опаской, но даже по этому поводу ухитрились не сойтись во мнениях. Одни считали, что следует поскорее воспользоваться всеобщим воодушевлением, пока оно не остыло, и срочно начинать войну. Другие выражали надежду, что волнения стихнут сами по себе, как только отсюда уберется их источник, вернее два, и это дикарское кочевье с ними вместе. Волшебники, как люди занятые, являлись в Совет Конфедерации только на очередные переговоры, возникая и исчезая в серых облачках. Даже эльф-великомученик предпочитал проводить все остальное время в поселке Куфти, мотивируя это тем, что мэтру Ушебу трудно обходиться без переводчика. На самом деле, как показалось Витьке в момент недолгого визита в это местечко, мэтр без переводчика прекрасно обходился, а вот его бедным потомкам жизненно необходим был кто-то, способный удерживать этот осколок былой империи от всяческих безобразий. И обстоятельства это агент Конгрэм находил чрезвычайно неудобным, потому что быть единственным переводчиком оказалось не просто утомительно, а зверски тяжело. Они с Элмаром остались жить в центре, главном оазисе конфедерации, где и происходили бесконечные переговоры. Сам Витька охотнее вернулся бы в гостеприимную деревушку реки, а Элмар – в поселок, где ждала его невеста, но хитрые волшебники мигом просекли восторженный интерес молодого полковника и решили, что дать им с Элмаром возможность познакомиться поближе будет полезно для дела. По большому счету они оказались правы. Господа не разочаровали друг друга при близком знакомстве, это уж Витька мог утверждать без всяких сомнений, как человек – это самое знакомство переводивший. До последнего слова. Не помешало им даже то шокирующее обстоятельство, что полковник не употреблял спиртного ни в каких видах. На восьмой или девятый день бесполезной говорильни в Совете у молодых энергичных офицеров лопнуло терпение. Неизвестно, что они там провернули и как именно. Дело было ночью, когда задерганный переводчик честно спал без задних ног и свершилось оно без особого шума. Но наутро, не оправдавший надежд, старый главнокомандующий скоропостижно отправился в отставку, а его место занял один из генералов. По странному стечению обстоятельств, тоже слишком молодой для этой должности. Как оказалось, у почтенных мэтров терпение кончилось ровно в тот же день, и на очередную встречу с советом они притащили возмутительно юного паренька, рядом с которым легкомысленный мэтр Олен казался воплощением солидности и серьезности. Не то чтобы руководство конфедерации особо удивили его разные уши, за прошедшую неделю господа успели привыкнуть даже к кентавру, и этим их было не удивить. Нельзя сказать, что молодой человек что-то не так сказал или сделал, он вообще в основном молчал и сидел тихо. Но во всей его невысокой мальчишеской фигурке, в том, как он держался, как смотрел, как улыбался, чувствовалась такая непринужденность и беззаботность, словно он не на важное дипломатическое мероприятие пришел, а к друзьям в гости. Кроме всего прочего, от юноши отчетливо пахло незнакомой травой, хотя выглядел он абсолютно трезвым. И разговор вдруг покатился в нужную сторону, как по волшебству, а может быть и никак. Сначала куда-то вдруг испарилось вечное недоверие, с которым часть совета до сих пор относилась к предложениям гостей. Потом напоминание нового главнокомандующего насчет кому здесь подчиняются войска оказалось встречено таким почтительным трепетом, словно все остальные члены совета вообще никакой властью не обладали и не могли в этой ситуации не то что противопоставить, но даже возразить ничего адекватного. Затем, при напоминании о бесчинствах повелителя и трагической судьбе конфедерации, весь совет всколыхнуло дружное чувство негодования и обиды за былые поражения. Потом, при очередном напоминании о народном энтузиазме, на всех присутствующих вдруг непонятным образом тоже снизошло нечто подобное. Даже Витька ощутил нездоровое желание идти хоть к черту на рога вслед за Элмаром и самим собой и спасать отечество, которое его до сих пор только раздражало и вообще никаким отечеством ему не приходилось. И только тут до него дошло, что, собственно, происходит. Среди Деновой и Шархийской родни тоже водили симпаты. И с этим явлением Витьке сталкиваться довелось. Разноухий нахал молча сидел, с истинно эльфийским изяществом закинув ногу на ногу и безмятежно улыбался в пространство. а ошалевший от внезапной смелости и патриотического подъема Совет Конфедерации рвался на подвиги, жаждал отмщения и предрекал неминуемую победу. Конечно, на следующий день господа очухались, а самые сообразительные даже догадались, что с ними поступили не совсем честно. Но было поздно. Некоторые из догадавшихся попытались возмущаться, ввалившись целой делегацией в штаб, где пришельцы вместе с местными военачальниками уже азартно толкались вокруг карт, изучая подступы к пятому оазису. Беспечного эмпата с разными ушами на этом серьезном заседании не было, но его помощь и не потребовалась. Офицеры дружно, как по команде, сделали непонимающие лица. Главнокомандующий тоном образцового психиатра поинтересовался, как именно, по мнению уважаемых старейшин, их околдовали и в чем сие выражалось. Когда же они уже не столь уверенно и внятно объяснили в чем, великомученик Феандиль воззрился на них с беззащитным недоумением обиженного младенца и невинно уточнил. «Хотите ли поведать вы, что чувств подобных не испытываете на самом деле, что не вызывают у вас горечи поражение армии вашей, не пробуждает жалости гибель мирных жителей, и нет в душах ваших желания остановить зло, творимое повелителем и его последователями?» А начальник контрразведки, подозрительно прищурясь, добавил: «Не значит ли это, что господа на самом деле сочувствуют врагу и вовсе не желают оказывать ему сопротивление? Или как понимать их сегодняшний отказ от своих вчерашних слов?» Пока же бедняги пытались объяснить, что именно они имели в виду, а чего не имели, опять вмешался главнокомандующий и категорически заявил, что не собирается разрывать договор только из-за того, что кто-то не может разобраться в собственных тонких чувствах и меняет мнение по три раза на дню. А если господа настаивают, пусть сначала объяснят свою изменчивую точку зрения рядовому составу и населению заодно, особенно в пригороде, только лично и без охраны. Еще 3 недели ушло на обсуждение дальнейших действий, разработку стратегии, составление планов, над переводом которых Витька чуть не посидел из-за незнания терминологии, а также на организацию, сборы и небольшие полевые учения для войск, которым никогда прежде не приходилось воевать при поддержке магии. За это время Элмар успел нахвататься местных слов и общеупотребительных фраз и, по крайней мере, в самых простых вопросах мог теперь объясняться самостоятельно, к великой радости Конгрэма, у которого убавилось работы, и геройского полковника, который с первого момента знакомства жаждал пообщаться с карающим мечом наедине. О чем они там общались, Элмар распространяться не стал, но как бы невзначай поинтересовался, собирается ли Витька остаться в этом мире, когда все закончится. «Нет, конечно, домой вернусь», — отозвался Конгрэм, и только тут понял тонкую подоплеку вопроса. «Погоди, так вот о чем с тобой секретничал полковник. Куда меня девать после победы, чтобы не пришлось сделать из меня легенду, общеизвестным некрасивым путем?» «Нет, в основном мы разговаривали об истории оружия и о войне вообще». Разоблаченный герой слегка смутился. «Он, оказывается, много знает об истории своего мира. В их семье даже сохранились старые книги и фамильный меч. Интересный. Я таких даже у восточных варваров не видел. Кривой, широкий. А, впрочем, ты все равно в этом не разбираешься. И кавалерия у них когда-то существовала, только вместо лошадей использовались другие животные». Словом, мы больше рассматривали книжки с картинками, чем разговаривали, потому что для умных бесед нам слов не хватало. А вот под конец, когда я уже уходил, он с таким очень многозначительным видом и по большому секрету, если я правильно понял этот жест, посоветовал мне, когда буду возвращаться домой после всего этого, забрать и тебя. Я так понял, это был намек. «Он самый», — невесело усмехнулся Витька. «Сделав свое дело, боги должны уйти обратно на небеса и не путаться под ногами у победителей, мешая им пожинать плоды победы и обустраивать жизнь по их усмотрению. Сволочи они здесь, почище, чем у нас дома». «Как видишь, не все». «Угу, интересно только, что бы он делал, если бы нам некуда было уходить?» «Не знаю. Хочется все же верить, что нашел бы выход. Одно радует. Раз он уже планирует жизнь после победы, значит, не сомневается». Витька не сдержал саркастический смешок. Я в последнее время вообще не встречаю людей, которые сомневались бы в тебе или в том, что ты им обещаешь. Как это у тебя получается? Ну ладно, в своем мире у тебя есть имя и репутация, но здесь, где тебя видят впервые в жизни и даже о пророчестве не всегда знают, как?
Элмар чуть шевельнул могучими плечами, давая понять, что точного рецепта не знает.
Может быть, надо для начала самому во что-то верить?
«В себя, например», – ядовито прокомментировал Витька, которого все эти рассуждения о позитивном мышлении и вере в себя начали бесить еще лет 20 назад, когда он удостоверился в их бесполезности.
«В себя не верить нужно, себя нужно знать».
«Я знаю, и это знание какое-то, мягко говоря, неутешительное».
«Если тебя все еще беспокоит твоя воображаемая невезучесть, о которой ты с такой убежденностью толковал», то об этом тебе лучше поговорить не со мной. Попробуй выбрать момент, когда мой наставник будет не очень занят, и обратись к нему. Или подожди, пока не поправится мой кузен. Я все равно хотел вас познакомить. Или, кстати, скажи честно, почему ты удрал в такой панике, когда Азель предложила тебе остаться с ней?
Витька, который последнюю пару недель содрогался при одном упоминании Элмаровой невесты, мигом почувствовал, как его физиономия начинает полыхать ярче его же шевелюры. Так и знал, что ему обязательно кто-нибудь скажет. «Идиот старый, не мог отказаться как-нибудь с достоинством. Ты же знаешь все, я тебе, помнится, объяснял».
«Я знаю», – проворчал Витька. «Мне еще и Диего объяснял. И сама она тоже». «Все я знаю, и ничего такого не подумал. Просто не нашел правильных слов, чтобы внятно выразить свое «нет». Потому и получилось все так, словно убежал».
«Но почему нет?»
«Послушай, тебе-то что? Неужели для отказа должна быть причина? Будто в этом есть что-то ненормальное».
«Ну, по меркам нашего мира это и есть ненормально. Хотя спрашиваю я, конечно же, не поэтому». Просто кроме тебя я знаю только одного человека, который категорически наотрез отказался, тоже так и не назвав причины. И мне до сих пор не дает покоя вопрос «почему?». Я надеялся, хоть ты скажешь.
Да брось, у нас запросто могут быть разные причины. А его самого почему не спросишь?
Да спрашивал, не говорит.
Ладно, забудь. Это всего лишь любопытство. Давай, наверное, укладываться спать. Завтра будет трудный и суматошный день. Подготовка к битве выматывает чуть ли не сильнее, чем сама битва.
Витька кивнул и принялся разбирать постель. Он честно собирался промолчать и больше не заводить разговоров на эту тему, но выдержал не более полуминуты.
«Элмар, а ты серьезно считаешь, что моя невезучесть воображаемая?»
«Да.
Может быть, я и не прав, но я считаю, что ты сам ее себе выдумал. В твои годы ты все еще жив, цел и практически здоров. У тебя есть работа. Может быть, не самая прибыльная, но, по крайней мере, интереснее, чем изо дня в день махать киркой или мотыгой. У тебя есть друзья. Семьи, правда, нет, но это уж ты сам себе устроил. Точь-в-точь, как мой кузен. Если бы его не пнули своевременно, так и прожил бы холостяком. И какого черта тогда со мной вечно что-то приключается?»
«А ты предпочел бы, чтобы ничего не приключалось? Чтобы каждый день был похож на предыдущий? Чтобы жизнь тянулась монотонно серой бесконечностью? Да ты бы со скуки сдох от такой жизни!»
«Нет, конечно, но ведь случается почему-то только всякая пакость».
«Серьезно?» — герой вдруг насмешливо ухмыльнулся. «К какой разновидности пакости относятся тогда наше знакомство и все прочие события, ему сопутствующие?»
«Хорошо, не всегда, но в большинстве случаев».
«Если бы ты сказал что-то подобное моему кузену, он непременно посоветовал бы тебе подсчитать и вывести соотношение в процентах или что-нибудь вроде того. Но я в сложных математических премудростях не силен, поэтому разберемся проще. Если до конца этой войны тебя убьют, я, так и быть, поверю, что удача к тебе действительно неблагосклонна».
«И вот как с ним спорить?» Витька ничего не ответил, но на душе у него стало неспокойно. У него и прежде холодок по спине пробегал всякий раз при мысли о том, что он идет на войну. А после высказанного только что обещания у него чуть колени не подкосились от внезапного понимания, что на войне его невезучесть может обойтись куда дороже, чем в обычной повседневной жизни. Боевые действия с магической поддержкой были в новинку не только Витьке. Легендарные серебряные волки точно так же робили и подозрительно озирались, пытаясь уложить в картину мира непостижимый факт, что они стоят посреди вражеской территории на глазах вражеских солдат, и те их просто не видят. И не слышат, потому что развалины бывшего Витькиного магазина, куда десантировался передовой отряд, не только укрыли мороком, но и завесу безмолвия на всякий случай повесили. Волки – бойцы опытные, ни одну спецоперацию на своем веку повидали, подкрадываться бесшумно умеют. А Грак, он скотина безмозглая, вздумается ему порычать или попрыгать, так и сделает, и попробуй ему вдолбить, что мы тут вроде как подкрадываемся. Да и центнер железа, внутри которого где-то скрывается Элмар, тоже не умеет двигаться бесшумно. А кроме всего прочего, разговаривать вслух удобнее, чем перемигиваться и обмениваться условными жестами. Закончив переброску бойцов, маги быстро осмотрелись, перекинулись несколькими не особо понятными фразами, наверное, у них тоже есть свой профессиональный жаргон, и мышь, сегодня молодой и энергичный, махнул рукой. «Начинаем!» Кентавр серьезно кивнул, закрыл глаза и принялся мерно покачиваться из стороны в сторону, тяжело притопывая передними копытами, словно пытался сплясать что-то медленное и ритмичное. Морриган выпрямилась, пристав на сыпочки, и вдруг исчезла. Пару мгновений спустя на месте, где она стояла, заколубился телепорт. Ален опустился на одно колено и замер, наклонив голову и упершись ладонью в землю. Толик азартно потер руки и уставился куда-то вдоль улицы, словно прикидывая расстояние. «Скажи, когда?» «А вот как Морриган доберется до казарм и начнет, так и сразу». «А как мы узнаем?» – уточнил Витька, предугадав, о чем спросит обеспокоенный командир волков, едва услышит перевод. «Вы услышите», – пообещал мышь и обернулся к всадникам. «Ваше высочество, убедительно прошу вас тщательно выбирать цели для атаки. Я имею в виду не пытаться достать мечом стрелков, находящихся от вас на расстоянии 1000 локтей и более». Примерно то же сказал и командир, не дожидаясь перевода. «Дескать, мужики, не лезьте на рожон. Ваша задача – нагонять страх на врага и впечатлять мирных жителей, а словить пулю в первом же бою в нее не входит». Витька мимоходом кивнул обоим сразу, рассматривая руины родного квартала. Целые дома на главной улице пригорода еще остались, но жильцов не было видно. «Кто-то погиб, кому-то, может быть, повезло удрать». Об участи остальных оставалось только гадать. Словом, здесь впечатлять было решительно некого. Патруль на углу и солдаты на стене и на вышках не в счет. Их впечатлять будут другие и совсем иным способом. Откуда-то из внутреннего города донеслись панические вопли, исполненные животного ужаса и беспорядочная пальба. Как и обещал волшебник, работу матрессы Морриган слышно было даже здесь. «Сейчас!» – скомандовал мышь. Толик взмахнул рукой, словно швыряя что-то. В нескольких десятках метров от группы посреди улицы возник Грак, точная копия Элмарова орка, только раза в два крупнее, и понесся к внешним воротам. Ален сделал волнообразное движение плечами, не отрывая ладонь от земли, и улица выгнулась такой же волной, словно лента в руках гимнастки. Волна ринулась вперед, колыхнула бегущего Грака, словно серфера в ветреную погоду, подбросила ворота вместе с двумя пулеметными вышками и исчезла из виду. Кентавр медленно развел руки, все ускоряя темп танца, и резко вздернул их вверх. С противоположной стороны рухнули внутренние ворота вместе с участком стены. Волки несколькими прицельными выстрелами сняли зазевавшихся патрульных. «Снимаю укрытие», – объявил маг и ловким движением вскочил на спину четвероногому коллеге. «А теперь вперед!» Впоследствии Витька не раз пытался вспомнить свой первый настоящий бой, не считать же за таковой несколько несерьезных перестрелок, в которых ему доводилось принимать участие прежде, и всякий раз убеждался, что ничего вразумительного вспомнить не получается. Может, с точки зрения полководца, который точно знает, где у него кто стоит, куда бежит и что должен делать, и который к тому же еще и командует всем этим безобразием, оно имеет какой-то смысл и даже подчиняется определенной логике. Может, ветераны тоже знают свой маневр. Но для новичка первый бой – это сущий дурдом, бардак и первозданный хаос. Казалось бы, задачу им с Элмаром объяснили предельно ясно. создать панику в рядах противников, в бойне ввязываться, добраться до арабских загонов, снять охрану, если к тому времени сама не разбежится, и освободить пленных. Попутно их впечатляя, разумеется, а то для чего же еще нужны герои пророчества? Вроде когда объясняли, и понятно все было. А когда дошло до практического исполнения, тут и началось. Рядов, в которых надлежало создать панику, поблизости не оказалось, зато со стен героев щедро обстреляли. Вот тут и довелось наглядно убедиться, что не для красоты и не просто по привычке таскает Элмар с собой огромный неподъемный щит. Граков он, правда, не закрывал, поэтому пришлось свернуть с намеченного маршрута и нырнуть в ближайшую улочку с уцелевшими домами. Со стен их здесь не доставали, но зато через несколько кварталов герои выехали прямехонько к бывшему зданию участка охраны порядка, где обнаружилась пара десятков солдат. Создать в их рядах панику удалось с блеском, но зато указание не ввязываться в бой пришлось похерить, потому что неприятельская паника выразилась в отчаянной беспорядочной пальбе. Витька пригнулся, укрываясь за огромной башкой Матрёны, и попытался отстреливаться, а Элмар, опять прикрывшись щитом, рванул в рукопашную. Стычка завершилась неоспоримой победой, но, гоняясь за отступающим противником, герои-избавители ухитрились заблудиться, потому что заехали в квартал ночлежек, а в этот район Витька обычно старался не ходить и знал его плохо. Они бы еще долго искали этот загон для рабов, если бы один, не успевший спрятаться чокнутый мутант, не объяснил, что они в этом самом загоне уже находятся. Чтобы не морочить себе головы лишним строительством, захватчики просто обнесли колючей проволокой весь квартал и разместили там живую рабочую силу. Те самые хлипкие ворота, сколоченные из жердей и затянутые металлической сеткой, которые орк сходу снес могучей грудью, и были входом. Охрана, как и предполагалось, успела удрать, а обитатели благоразумно попрятались и впечатляться не торопились. Чувствуя себя последним идиотом, Витька все-таки попытался исполнить долг, выехал на середину улицы и проорал в пространство, что пятый оазис взят войсками конфедерации и все свободны. Реакции не последовало. Вернее, она не позволила себя увидеть. Пока Конгрэм пытался сообразить, что им делать теперь, Элмар молча развернул скакуна и куда-то опять помчался, невразумительным взмахом руки приглашая следовать за собой. Насколько Витька успел его изучить, герой на слух прикинул, где сейчас идет бой, и направлялся именно туда, скорее присоединиться к веселью, пока оно не закончилось. Пока герои пророчества плутали по пригороду, основные силы конфедерации ворвались во внутренний город, а ударная группа волков успела занять здание совета. Над ним уже висела, едва колышась в безветренном жарком мареве, мятая тряпка государственного флага. Стены были частично разрушены, а на уцелевших участках хозяйничали конфедераты. Заваленный трупами плац перед казармами, над которым до сих пор покачивались в воздухе пласты зеленого тумана и черного дыма, позволял догадаться, почему сопротивление оказалось настолько слабее ожидаемого и чем была занята матресса Морриган. Мышь и оба его приятеля, Святой и Четвероногий, оставили разрушения и перешли к созиданию. Сейчас они все втроем хлопотали вокруг раненых. Все было почти кончено, и теперь офицеры перегруппировывали отряды для окончательной зачистки территории. Сначала прочешут внутренний город, а когда убедятся, что здесь не осталось ни одного врага, дойдет очередь и до пригорода. Элмар тоже понял, что происходит, и немедленно напросился помогать, причем по обыкновению сразу за себя и за товарища, даже не спросив, что этот самый товарищ о его энтузиазме думает. Витька хотел было высказаться хоть раз, чтобы с ним впредь не обращались как с мебелью, и даже почти успел подобрать нужные слова, но его отвлек какой-то нахал, запрыгнувший на круп Матрёны позади седла. Когда же возмущенный агент обернулся и увидел за своей спиной матрессу Морриган, всякое желание возмущаться у него тотчас пропало. «Я тоже помогу», — сообщила волшебница, не дожидаясь вопроса. «В целительстве я не очень, а вам может встретиться какая-нибудь нежить». Витька молча кивнул и тронул Матрёну, стараясь не циклиться на том, кто сидит у него за спиной и чья рука с обычной непринужденностью обнимает его за талию. «Черт их знает, вдруг они еще и мысли читают».